Сказать об этом собрании, то один журналист напишет так, а другой по-другому, потому что все мы люди. Мы не получим идентичного дословного описания. В литературе это называется плагиатом, и если один человек переписывает слова другого и выдает за свои, он занимается воровством, плагиатом. Неужели Господь забыл, что Он надиктовал одному пророку и повторил одно и то же другому? Господь не делает этого, и Святой Дух так не делает. И пусть пастор объяснит, как получается, что одна книга передаст содержание другой книги, которая была написана за сотни лет до того. Позвольте представить вам книгу молодого христианина Ганса Кунга, хоть мне и трудно произносить скандинавские фамилии. Книга под названием «Безупречный». 43 года, родился в Швейцарии, является преподавателем догматики и экуменической теологии, директором экуменической теологии в Тубингенском университете, Германии. Он был членом группы официальных теологов, которых назначил сам Папа Римский в свой совет. Он известен как протеже современной теологии. Ни одна из книг Нового Завета, считает он, не претендует на то, что она снизошла прямо с небес. Вот что говорит наш друг Ганс Кунг. Напротив, довольно часто они дают ясные намеки на свое человеческое происхождение. В Евангелии от Луки, глава 1, стих 2, особенно ясно говорится о происхождении Евангелий. Особенно ясно. Что же говорится в Евангелии от Луки? Там говорится о Святом Духе, а говорится так: «Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне». От Луки, глава 1, стих 2-3. Значит, любой из нас может сказать, что они тоже способны на это. И я, врач, один из наиболее образованных последователей христианства, тоже способен написать тома. Это вдохновение. Почему бы мне не написать? Ведь я самый знающий. Лука пишет: «То рассудилось и мне, по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». Все, на что он претендует, так это то, что другие авторы пишут не по порядку, и что его рассказ будет по порядку. У Марка написано не по порядку, а у меня будет по порядку. Он не претендует на то, что его вдохновлял Бог или Дух Святой. Он ссылается на людей, живших ранее. Они вдохновляли его. В Евангелии от Луки, глава 3, стих 23, представлена генеалогия Иисуса. Мы читаем: Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев. Итак, Лука пишет, что он писал, вдохновленный Духом Святым. Могло ли быть так, что Дух Святой, который вдохновлял Луку, не знал, сколько лет было Христу? Христиане верят, пятидесятники верят в то, что Святой Дух есть Бог, в то, что есть Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, и в то, что это не три Бога, но один Бог. Но этот Бог, если Он вдохновлял Луку, не знает, сколько Иисусу было лет. Бог не знает, сколько точно Иисусу было лет. Лет 30. Бог не уверен. А в самом позднем переводе выражение «начиная свое служение» убрали. Возникает вопрос, почему? Господь ждал миллиарды лет, прежде чем снизойти на землю. И с первого года по 30-й он не соизволил сказать одно предложение на пользу роду человеческому. Что же он делал в течение 30 лет, чтобы помочь человечеству? Одно предложение. Он ничего не сделал. А в современном переводе Библии короля Джеймса из выражения «начиная свое служение» слово «служение» убрали, а слова «как думали» взяты в скобки. А это означает, что Лука не писал этих слов. Спросите любого христианского теолога, что это означает, что это подразумевает. Они честно признают, что смысл их в том, что в оригинале этих слов не было. «Как думали» взято в скобки. Это слова редактора. В переводах Корана то же самое. Переводчик ставит слова в скобки, их там нет, но он показывает, что имелось в виду. Он пытается нам помочь. Мы принимаем эту помощь, в том числе и в случае с Библией. Но слова других людей — это слова других людей. И если Лука писал под вдохновением Святого Духа, то эти написаны не под вдохновением. И вот что происходит в случае шведской и датской Библии. Слова «как думали» оставлены, а скобки убраны. Я проверил. Вы знаете, что это означает? Если слова идут без скобок, то это слова Луки. Если Лука писал, вдохновляясь Духом Святым, то это Слово Божие. Получается, что христиане могут менять текст, и если поставить слова в скобки, значит поступить честно, то в Библиях на других языках, в оригинале зулу, африканс, урду, шведском, норвежском, на всех, кроме английского, они меняют текст в свое удовольствие. Может быть, шведы не знают, в чем смысл скобок? Посмотрим, что говорит Коран о том, как отличить Слово Божие от слов, не являющихся Словом Божиим. Разве ж они не размыслят о Коране? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы там много противоречий. Сура 4, аят 82. И все, что является Словом Божьим, не содержит противоречий и является безупречным. Так утверждает Коран. Поэтому позвольте процитировать для вас и для пастора из первой книги Паралипоменона, глава 21, стих
1.
«И восстал сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Кто спровоцировал Давида? Сатана. Во второй книге Царств, глава 24, стих 1, говорится об этом же. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, «Пойди, исчисли Израиля и Иуду».
Кто это?
Кто сказал Давиду «Господь»? Насколько мне известно, ни в одной из религий Бог и сатана не являются синонимами. Не говорится, что сатана — это Бог, а Бог — это сатана. В одном месте говорится, что сатана побудил, а в другом, что Бог. Так пусть профессор ответит, какой из фрагментов написан под руководством Духа Святого. В третьей книге Царств, глава 7, стих 26, читаем. «Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. А в книге 2 Паралипоменона, глава 4, стих 5, мы читаем, что толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. Разница в 50%. Но мне хотелось бы знать, какое из этих высказываний является Словом Божьим. Иначе почему в одном случае Бог сказал, что было 2000, а в другом, что было 3000? Разница всего в 50%, но я хочу знать, что от Бога, а что от дьявола, потому что оба числа не могут быть от Бога. Бог не мог сказать одному автору одно, а другому другое. Вот еще один пример. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 9. «Да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Никого значит ни одного. Ноль.
I have lost none. None means not one. Zero.
Но тот же Иоанн главой ранее говорит, глава 17, стих 12.
He had written, chapter 17, verse 12, he had written, while I was with them, quoting Jesus,
«Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Никто и один». Имеется в виду Иуда, павший по воле сатаны. Какова разница в процентах между «не одним» и «одним»? У меня с собой 5 банкнот по 10 фунтов стерлингов каждая. Не знаю, сколько это в кронах. Я попрошу даму, первую даму, объяснить, какая разница между одним и нулем. Я хочу дать шанс дамам, не мужчинам. Дайте дамам шанс. Какая разница в процентах? Дамы. Прошу вас, дамы. Я слышу мужчину. Любая дама, пожилая, молодая, ребенок, 50 фунтов стерлингов. Я не знаю, сколько это в кронах. Сколько процентов? Какая разница? Сколько? Сто процентов. Бесконечные. Да, бесконечные. Правильный ответ. Но вы не дама. Ничего. Бесконечная разница между нулем и единицей.
Infinite is the right word, but you mean that when it says endless, infinite. Infinite percentage of difference between zero and one. Remember that. Please.
Пожалуйста, передайте деньги молодому человеку. Пожалуйста.
Very neat answer, sir. The Holy Ghost. What did he inspire John? One or none? What did he inspire? And whether it was from the Holy Ghost. And the same John is contradicting himself. Same John. And Solomon had.
Итак, Иоанн, писавший под Божьим вдохновением, противоречит самому себе. И во второй книге Паралипоменона, глава 9, стих 25, мы читаем. «И было у Соломона 4000 стойл для коней». А в третьей книге Царств, глава 4, стих 26, говорится, что было у Соломона 40000 стойл для коней. 4 из 40 тысяч. Что было написано под вдохновением Божьим? Первая книга царств или третья книга царств? Разница всего в 36 тысяч. Не говорите мне, что дело в еще одном нуле или еще в чем-то. Иудеи в то время не знали нуля. Они узнали о нем от моих праотцев из Индии. Арабы позаимствовали у индусов ноль, и от них о нуле узнал западный мир. Еще одно противоречие из первой книги царств, глава 28, стих 6. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Господь не ответил ему. В то же время, в первой книге Паральпоменон, глава 10, стих 14, говорится, что он, Самуил, не взыскал Господа, зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иессееву. Итак, по одной версии он спросил у Господа, но Господь не ответил ему. По второй версии он не спрашивал у Господа. Спрашивал или не спрашивал? Кто вдохновлял авторов на написание этих противоречащих друг другу текстов? Бог или кто? Затем, знаете ли вы разницу между женой и наложницей? В Писании говорится, что у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Никому не обидно за Соломона? Христиане верят, что необходимо различать законную жену и наложницу. У Авраама было две жены, одна Сара, законная, другая Агарь, наложница. Сара была женой, а Агарь была наложницей. Так говорят христиане. Посмотрим же, что говорит Моисей, если он вдохновляем Богом в книге Бытия, глава 25, стих 1. «И взял Авраам еще жену именем Хетуру». Моисей пишет, что это была жена, вторая жена. Однако в первой книге Паралипоменон, глава 1, стих 32, читаем. «Сыновья от Хетуры, наложницы Авраамовой». Являются ли слова «жена» и «наложница» синонимами?
They can't be. Because when you talk about Hagar, this is not synonymous.
Аналогично в Писании говорится, что у Соломона 700 жен и 300 наложниц. Господь говорит, что было у Соломона 700 жен и 300 наложниц, то есть 1000 супруг. Таким образом, проводится различие между женой и наложницей, которая в еврейском обществе имела более низкий статус. Итак, тот же Бог, тот же Дух Святой заставляет Моисея написать, что она была женой, и он заставляет написать этого автора, неизвестного автора Паралипоменона, а авторы Паралипоменона неизвестны. Спросите любого христианского богослова, кто написал книгу царств и кто написал Паралипоменон, и он ответит вам, что автор неизвестен. Вот что говорят 32 христианских богослова об авторстве Библии. Но вот что говорит неизвестный автор первой книги Паралипоменона, глава 1, стих 32. Он говорит, что у этой Хетуры, наложницы, было 6 сыновей. У Авраама было по сыну от Сары и Агари, и 6 еще от Хетуры. 6 плюс 2 равняется 8. Апостол Павел, которого вдохновлял тот же Дух Святой, пишет, что было у Авраама 2 сына. Кто вдохновлял его? Дух Святой? Потому что тот же Святой Дух вдохновлял авторов Ветхого Завета написать, что было у Авраама 2 сына от Сары и от Агарь, и 6 от Хетуры. И вот Святой Дух, ранее вдохновивший людей написать, что было у Авраама 8 сыновей, теперь говорит святому Павлу написать, что сыновей у него было 2. Интересно узнать, кто вдохновлял этих людей, Дух Святой или какие-то другие духи? Затем в последнем переводе Библии короля Джеймса от Матфея, глава 21, стих 7, говорится, я читаю, «Привели ослицу и молодого осла, и положили на них два животных, не одно, одежды свои, и он сел поверх их». Как человек может сесть на двух ослов? Вы можете себе представить, что Иисус Христос исполняет цирковой трюк, катаясь на двух ослах сразу? На двух ослах сразу. Можно ли представить такое? Можно ли представить себе, что могущественный посланец Бога катается на двух ослах сразу, словно иллюзионист, акробат в цирке, который исполняет трюк, катаясь на двух лошадях? Вы можете сесть на двух ослов? Можете, если вы, конечно, в цирке. Следующая книга Иоанна, глава 1, стих 18, читаем. «Бога не видел никто никогда». Вы согласны? Я согласен с этим. «Никто никогда не видел Бога». В книге Исход, глава 33, стих 20, читаем. «Лица моего не можно тебе увидеть». Вы даже не можете посмотреть на солнце. Как вы можете тогда увидеть Творца Вселенной? Потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Согласен. Бога никогда нельзя увидеть, иначе человек умирает, исчезает. Однако в книге Бытия, глава 32, стих 30, Бог вдохновил Моисея написать «И нарек Иаков имя место тому» — Пенуэл. «Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Иаков видел Бога воочию. Было сказано, Бога не видел никто никогда, что никто из живущих не может увидеть Бога, а Иаков говорит, что видел Бога, и что душа его в целости и сохранности. Кто вдохновил автора на написание этих слов? Мне хочется знать. И пусть пастор объяснит. Да, я объясню. Из первого послания к Коринфянам, глава 14, стих 33. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира». Согласен. Потому что неустройство, смущение в этот мир вносит не Бог, а сатана. Однако в книге пророка Иезекииля, глава 20, стих 25, мы видим, «И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы». Какую дьявольскую вещь он делает, делает ли это Господь? Но он смущает свои творения. В одно и то же время Господь вдохновляет людей писать, что он не является источником неустройства. И в то же время другие люди пишут, что он давал своим творениям недобрые учреждения, законы, что он смущал людей. I'm reading this from a Christian magazine called The Plain Truth. А вот цитата из одного христианского журнала под названием «Чистая правда», датированная октябрем 1977 года. Чтение истории из Библии детям дает столь широкие возможности для обсуждения морали половых отношений, что некоторые цензоры могли бы поставить на Библии в том виде, как она есть, пометку «Только для взрослых». An unexpurgated Bible might get an X rating from some censors. A Christian magazine writes that. Which means. Не знаю, есть ли в Скандинавии только для взрослых, но Бернард Шоу сказал, что это самая опасная книга на Земле. И что ее нельзя давать детям. что ее следует держать под замком и не давать детям. Это сказал Бернард Шоу. Хорошо, если вы сами это проверите. Просто хотелось бы дать еще один пример из так называемого «Слова Божия» из книги Судей, глава 16, стих 1. «Пришел однажды Самсон в Газу, вы знаете эту местность Газа, и, увидев там блудницу, вошел к ней». Иначе говоря, он занимался сексом с блудницей, Можно ли представить, что в Слове Божьем говорится о таком? Такое о библейском герое Самсоне. Все вы слышали о Самсоне, читали историю Самсона и Далилы, видели фильм. И, наверное, он где-то идет сейчас в Стокгольме. Так вот, этот Самсон занимается сексом с проституткой и прославляется в Слове Божьем. И какое наказание он понес? Никакого. Каким целям служит это? Доктор Колин Джонс, уважаемый психолог из США, провел эксперимент на школьниках. Он рассказывал им различные истории, и они вызывали незаметные, но постоянные изменения в характере. Каковы были темы этих рассказов? Секс, насилие, убийство, кровосмешение. Вы программируете человека этими рассказами. И дай человеку возможность реализовать то, во что он верит, он сделает это. Мы то, что мы едим, и мы то, что мы читаем. То, что можно купить в аэропорту Кеннеди в США, в Хитро в Лондоне или в Стокгольме, невозможно представить в Южной Африке. Если бы я привез это в мою страну, меня посадили бы на 2 года. Правители, белые правители Южной Африки, столь строги в моральном отношении, что невозможно представить себе человека моего возраста, сидящим за решеткой за провоз порнографии. Но такое халяль, разрешенное в Слове